Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В цикле «Русская музыка в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Георгия Свиридова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы поговорим о трудах Аристотеля. Как мы уже говорили, Аристотель – один из самых знаменитых учеников Платона, и в своих ранних произведениях он продолжает учение Платона.
Да, и даже более того, ранние работы Аристотеля, написанные им еще тогда, когда был жив Платон, написаны также в форме диалогов. Эти работы до нас, к сожалению, не дошли, но их было несколько. Это такие работы, как «Об идеях», «О благе», «Увещевание», «О философии». Это диалоги, в которых Аристотель пытался развивать учение Платона. По этим работам мы можем судить о близости молодого Аристотеля к учению своего учителя Платона. Эта близость выражается, как мы видим, даже в жанре. Аристотель пытается писать в жанре диалогов. Но, по всей видимости, этот жанр Аристотелю пришелся не по душе, и в дальнейшем он от него отказывается и создает новый, теперь уже классический жанр философских работ. Работы, написанные Аристотелем в более зрелый период, до нас дошли, хотя история того, как они открывались, достаточно сложная и даже местами трагичная, но теперь мы можем сказать, что у нас имеется практически полный кодекс работ Аристотеля.
Виктор Петрович, а мы как-то можем систематизировать труды Аристотеля?
Я думаю, что не только можем, но и должны, памятуя о том, каков метод мышления самого Аристотеля. Аристотель – философ, который предпочитал как раз все четко систематизировать. И поэтому и работы его вполне можем разложить на ряд больших и не очень больших групп. Еще раз давайте вспомним о том, что Аристотель – это мыслитель энциклопедический. Он размышлял обо всем. Нет проблемы, которую бы он не затрагивал. Поэтому мы можем разделить все работы по различным областям знания. Это прежде всего работы естественно-научные, куда входят работы по биологии и по физике.
Здесь интересно заметить, что это первые работы по биологии.
Да, Аристотель впервые занимается этой новой наукой, поэтому можем сказать, что именно Аристотель является основателем биологии как науки. И Аристотель написал две работы о частях животных и история животных. Но гораздо большее влияние Аристотель оказал на физику. Без преувеличения, как мы уже говорили в прошлый раз, мы можем сказать, что физика Аристотеля просуществовала на протяжении 2000 лет, вплоть до Галилеевского переворота в физике, совершенного в начале 17 века. Свое учение о природе, а физика, в переводе с греческого, это и есть учение о природе, слово «фюсис» – «природа», Аристотель изложил в таких работах, как «Физика» – это главная работа по этой теме, «Метеорологика», «О возникновении и уничтожении» и «О небе». Ну, о небе – работа, точнее, посвященная космологии, хотя во времена Аристотеля, да и сейчас также космология является разделом физики, хотя достаточно своеобразным и касающимся многих мировоззренческих, в том числе и философских вопросов.
То есть об устройстве космоса, об устройстве Вселенной.
Об устройстве, о происхождении Вселенной и так далее. Вопросы, которые соприкасаются с философскими и даже, как понятно всем, с религиозными проблемами. Следующий блок, который необходимо выделить, это работы по логике.
Как мы уже говорили, Аристотель боролся с софистами с помощью логики. Платон боролся с помощью математики, а Аристотель с помощью логики.
Да, и для многих Аристотель – это прежде всего логик. Действительно, если мы можем сказать, что Аристотель оставил огромный вклад во всех областях знания, то в отношении логики мы можем с уверенностью сказать, что Аристотель создает формальную логику, и мы можем сказать, что Аристотель является ее полноправным основоположником. Хотя, когда мы говорим о вот этом вкладе Аристотеля, мы, конечно же, должны сказать и о его предшественниках, о Платоне и о Сократе, потому что развитие логики было бы невозможно без той борьбы с софистикой, которую вели Сократ и Платон. И сам Аристотель это отмечает, что логика для него – это наука, которая помогает показать лживость, ошибочность учения софистов.
То есть такой прикладной характер носит?
Ну, мы увидим, будем когда говорить, это и прикладной, и теоретический, это одно и то же, просто разные проявления. И в этом особенность такого фундаментального подхода Аристотеля, когда практические выводы делаются из серьезных теоретических наработок. Работы Аристотеля по логике традиционно принято объединять одним словом «органон». В переводе с греческого «органон» – это «орудие». То есть логика – это орудие мышления. Логику поэтому должен изучать любой человек. Неважно, чем ты занимаешься – физикой или философией, политикой или биологией – ты должен правильно мыслить, чтобы открыть истину. Поэтому логика – это действительно орудие, которым пользуется любой человек – философ или ученый, политик или простой человек.
А какие здесь работы нам известны?
Прежде всего, аналитика. Две книги, которые так и называются «Первая аналитика» и «Вторая аналитика», «Топика» об опровержениях софистов, или, правильнее переведя с греческого, о софистических опровержениях, «Категории» и «Об истолковании». Самая знаменитая работа из этого логического корпуса – это «Первая аналитика», в которой Аристотель излагает основы своей формальной логики, которая получила название «Учение об силлогизмах» или «Силлогистика». Но об этом мы поговорим в следующие разы.
А как же знаменитая метафизика Аристотеля? Вот вы ничего не сказали о ней.
Самое интересное, что у Аристотеля такой работы нет. Аристотель не писал работу под названием «Метафизика». Более того, слово «метафизика» Аристотель не знал. Он его не использовал. Очень интересно получается такая исторически забавная, курьезная вещь. Метафизика – слово, тесно связанное со словом «физика». Аристотель пишет работу «Физика», в которой он исследует природу, наш чувственный мир. Метафизика, как все привыкли считать, исследует мир сверхчувственный. Метафизика – сверхприродный мир.
Надфизика.
Да, то, что превышает природу, то, что находится над физикой. Действительно, кажется, что это слово очень удачно придумал Аристотель. Но это не так. Исторический курьез, когда слово образовалось совершенно случайным образом. Дело в том, как я уже говорил, работы Аристотеля оказались во многом невостребованными, утерянными, и последующим членам перипатетической школы приходилось эти работы разыскивать. И вот в первом веке до Рождества Христова один из таких вот перипатетиков, Аполлоний Родосский, решил все же эту работу закончить и собрать все работы Аристотеля в единое целое. Он как раз занялся именно тем, чем занимаемся сейчас мы с вами, классификацией работ Аристотеля. Он их разложил по полкам. Сюда положил работы по биологии, сюда положил работы там, другие, о которых мы сейчас поговорим, работы по физике. И остались работы, которые он не знал, куда положить. Он поставил их на полке после работ по физике. По-гречески «после физики» будет «тамета та физика». Вот так и стали их называть «метафизика». А это оказались философские работы. То есть совершенно случайное образование слова «метафизика» оказалось очень точно показывает смысл того, что же исследует в них Аристотель. А ведь метафизика, работа, которая так и носит название с тех пор, это не одна работа. Это 14 небольших книжек, написанных Аристотелем в самые разные периоды своей жизни. Эти книжки не связаны друг с другом логически. Местами они даже друг другу противоречат, но все же это действительно центральная философская работа, в которой Аристотель поднимает главные вопросы, прежде всего вопросы, где он спорит с Платоном о теории идей, поднимает вопросы о сущности, что же такое сущность, почему он не согласен с Платоном и так далее, и так далее.
И это все философские работы Аристотеля?
Ну, конечно же, нет. Прежде всего, хотя мы уже сказали о работах по физике, это тоже работы по философии. Аристотель сам называл работы по физике работой по философии. Просто физика для Аристотеля была второй философией. То, что мы говорим метафизика, для Аристотеля называлась первая философия. А физика – это вторая философия. Для Аристотеля философией было все, чем он занимался. Опять же, мы должны понимать, что философия – это любовь к мудрости. И поэтому это все, чем занимался Аристотель, было философией. Хотя он уже и пытается вычленить собственное философское знание от других видов.
Ну да, как мы помним, что философия – это поиск истины.
Конечно, здесь мы должны помнить такое вот античное понимание слова «философия» как совокупность всего знания, всего истинного знания, в котором можем найти различные ее составные части. Именно так подходил к философии Аристотель. И физика – это философия, и другие области знания, и психология, как бы мы сейчас сказали, о душе – это тоже философия, и этика – это тоже философия. Кстати говоря, об этике. Аристотель исследует проблему нравственности и пишет целых 3 работы, посвященных, собственно, этическим проблемам. Поэтому мы вполне можем выделить их, следуя и мировой традиции, в отдельный блок работ Аристотеля – этические работы, куда входят Никомахова этика, Эвдемова этика и Большая этика. Но опять же, по иронии судьбы, самая большая работа – это не большая этика, а Никомахова этика. Эту работу Аристотель написал для своего сына Никомаха. Все родители любят своих детей, все любят им дарить подарки, все хотят, чтобы они были счастливы. Эту работу Аристотель тоже дарит своему сыну для того, чтобы он был счастливым. Эта работа посвящена именно тому, что такое счастье и как нужно жить, чтобы быть счастливым. Такой типичный философский подарок своему сыну.
То есть такое наставление, поучение сыну.
Да, ну конечно же, не только сыну, но и всем нам. Никомахова этика – одно из наиболее популярных работ Аристотеля. Кроме метафизики, мы можем назвать еще одну работу, посвященную собственно философским проблемам – это «О душе». «О душе» – работа, в которой Аристотель исследует теорию познания, о том, что такое душа человека, существует ли она до вселения в тело, вечна она или смертна. То есть все вопросы, которые поднимал Платон Но здесь Аристотель также полемизирует с Платоном, а в чем-то согласен. Работа о душе – это чисто философская работа. Кроме этого, Аристотель написал по одной работе на такие темы, как политика. Одноименная работа так и называется – политика.
Ну, неудивительно, потому что, как мы помним, одно из величайших произведений Платона – это «Государство».
И, конечно же, Аристотель не мог пройти мимо темы государства и исследовать ее в своей работе «Политика». Хотя, опять же, мы можем сказать, что именно Аристотель является родоначальником этого термина «политика». «Риторика» – опять же, работа Аристотеля. «Поэтика» – работа, посвященная эстетическим проблемам. «Экономика» – тоже сложно как-то прокомментировать, чему посвящена эта работа и кто является автором этого термина. Очевидно, что Аристотель. Так что, как мы еще раз можем убедиться, ну, нет темы, кроме математики, но об этом мы уже говорили, нет темы, которую Аристотель бы не затрагивал в своих работах. Действительно энциклопедический философ.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы уже начнем, собственно, изучать Аристотеля.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В предыдущих передачах, посвященных религиозной музыке, мы говорили о малоизвестных широкой публике композиторах, чье творчество носит преимущественно интеллектуальный характер. По каковой причине для их оценки от слушателя тоже требовалось в первую очередь интеллектуальная подготовка. В заключительной передаче мы попробуем сказать несколько слов о повсеместно известном и, смею надеяться, всенародно любимом композиторе, чья музыка, сочетающая интеллектуальность с обращениями к ментальным, так сказать, пластам русского человека, при известном душевном усилии может быть оценена каждым. Имя композитора, о котором сегодня пойдет речь, Георгий Свиридов. Его, казалось бы, ничего не связывает с героями предыдущих наших передач. В отличие от них, очень рано приобретший известность, ставший лауреатом многих премий, автор произведений, повсеместно звучащих с радиоприемников и с экранов телевизоров, причем одно из них, не самое лучшее, ежедневно открывавшее и открывающее программу новостей, каждый из нас может слышать и до ныне. Он никогда не причислялся к диссидентам, не подвергался гонениям власть имущим и иногда был даже обласкан ими. Но кроме того, соседство с композиторами, представляющими большей частью авангардную музыку, может показаться неприемлемым еще по нескольким иным причинам, одни из которых могут быть причислены к весьма существенным, а другие не очень. Во-первых, Свиридов, родившийся в 1915 году в глубинке, значительно старше большинства из них, выходцев в основном из столичных городов. и по возрасту, исключая Галину Уствольскую, и значительно опытней по социально-временным, так сказать, обстоятельствам. Во-вторых, что гораздо важнее, по вектору музыкальной направленности и по самому своему мировоззрению он тоже кардинально расходится с более молодыми своими коллегами, произведения которых он, может быть, и не слушал, да и, скорее всего, не захотел бы слушать. И, наконец, Свиридов, первые годы жизни которого протекали еще в дореволюционной России, человек исконно русский. Русская – составляющая доминанта его жизни и его творчества. Он и к православию пришел, отталкиваясь прежде всего от русской идеи, воспринимаемой им в плане едва ли не мессианском. И все-таки есть, как мне показалось, причины, и, как мы увидим далее, довольно веские, для включения его имени в этот разнородный ряд, из которого он более, чем кто бы то ни было, выпадает. Свиридов в глазах многих выглядит в высшей степени традиционным композитором, однако на самом деле это далеко не так, или, выразимся мягче, не совсем так. Еще в конце 50-х годов он вырабатывает во многом отличный от других советских композиторов минималистский, по видимости простой, лишенный всяких ориентальных приукрашательств стиль, вобравший в себя лучшие, сознательно отобранные для поставленных им для себя и сознательно формируемых задач черты, что нашло выражение в строгой дозировке элементов русской народной и классической музыки. Популярнейшая музыка из кинофильма «Время вперед» во многом представляется как раз исключением из этого ряда. Стиль, не чуждающийся, однако, находок западной авангардной музыки, хорошо, по всей видимости, изученной Свиридовым. Известна, например, высокая его оценка музыки Антона Веберна и даже позднейшее ее развитие в направлении так называемой «новой простоты» – Пярт, Гурецкий и другие менее значимые для меня композиторы, возникшим почти два десятилетия спустя. Вершинным достижением в этом направлении у самого Свиридова стала поэма для голоса и фортепиано «Отчалившая Русь» на стихи Сергея Есенина. Вещь потрясающая, бесспорно гениальная и, как говорится, на все времена, в чем мы можем еще раз убедиться, послушав несколько частей этого произведения в исполнении Елены Образцовой, например, предпоследнюю «О верю, верю, счастье есть». Партию фортепиано исполняет автор. Кстати, именно в «Отчалившей Руси» в особенности заметны подходы, сближающие Свиридова с музыкой перечисленных выше композиторов. В частности, сходный прием чередования пауз и экспрессивных минималистских инструментальных пассажей в аккомпанементе применяет Пярт, написанный приблизительно в то же время, что и свиридовский цикл, песня на стихи Брентана. А партия свиридовского фортепиано где-то перекликается с аналогичными партиями, написанными Уствольской. Хотя, конечно, его звучание лишено беспросветного однообразия, ей свойственного. Мое довольно наивное, надо признать, сопоставление пришлось, должно быть, по вкусу Пярту, и ужаснуло бы, скорее всего, Свиридова и Уствольскую. Оно, конечно, во многом формальное и притянутое за уши, тем более, что форма всегда занимала Свиридова менее всего. Но все же, не удержусь, чтобы не привести еще одну часть из «Отчалившей Руси». Что же касается формальных достоинств свиридовских произведений, то о них лучше всего и очень точно сказал его младший друг, единомышленник и соратник Валерий Гаврилов, замечательный русский композитор, творчество которого, равно как и творчество других мировоззренчески близких Свиридову композиторов, Юрия Буцко, Романа Леденева, Николая Сидельникова, Владимира Рябова, в силу некоторых причин осталось за рамками нашего цикла. Это, цитирую, «сдержанность в проявлении чувств, в применении средств, отсутствие крайних состояний, экстаза, истерики». Конец цитаты. То есть черты, которые всегда были неотъемлемым слагаемым именно не душевно расхристанного, а именно упорядоченного русского духовного искусства. Но еще ранее Гаврилин в качестве главных определительных свойств свиридовской музыки отмечает ясный холодноватый свет, очень важные прилагательные в отношении музыкального произведения, в особенности первое, по которому, собственно, и отличается, по крайней мере для меня, по-настоящему глубокое и серьезное произведение от злободневной подделки. В этом месте я нахожу уместным перейти к характеристике религиозных свиридовских сочинений, носящих общее название, слова из литургической поэзии, задуманных, кажется, еще в 70-е годы, но написанных только в конце жизни. Послушаем одно из них. «Господи, спаси благословенные» в исполнении камерного хора «Кредо». Любители чистоты жанра, духовные произведения Свиридова могут привести в смущение. Что далеко ходить? Многие из них смущают и меня. И недаром. Как и во многих других сочинениях, чистота жанра заботит здесь автора менее всего. Но зато он стремится передать молельную храмовую атмосферу. И что, наверное, ценнее всего, в преломлении через сознание современного человека. И, может быть, даже совершенно конкретного. Себя самого. Захватившего часть жизни исконной, дореволюционной России, тайно хранившего в глубине души в годы безбожия, подспудно звучащими внутри его все это время звуками, не находящими выхода, и, наконец, обретшими звучание.
Thank you.
своих духовных произведениях, как и во многих других, Свиридов идет своим собственным и совершенно особым путем. Сочиняя их, он не обращается ни к древнему знаменному, ни к современному партясному пению, за исключением тех редких случаев, когда он ориентируется на опыт композиторов-предшественников, использовавших партяс, не даже к совмещающему два предыдущих современно-обиходному. Он также ни в каких формах не использует стилизацию. Духовные песнопения Свиридова, повторюсь еще раз, скорее уж определяют некие ментальные токи, связанные с категориями генетической культурной памяти и дополненные личными впечатлениями. Вот почему, думается, композитор, немало не смущаясь, с церковно-обиходной манерой пения совмещает концертно-исполнительскую, а в некоторых случаях намеревается ввести даже инструментальное сопровождение, вещь, совершенно недопустимая для исполнения в церкви. Но Свиридов и не ставит себе такую задачу. Его цель – пробудить эту память в каждом из забывших дорогу в храм и почти утративших прошлые слушателей. Отсюда и привлечение близких этому слушателю музыкальных интонаций, далеко отошедших от первичных духовных истоков, но при этом на каких-то очень глубоких уровнях, все-таки сохранивших, если не звук, то хотя бы отзвук исходного звучания. Последние годы композитора были отмечены не только духовными исканиями в области религиозно-музыкального сочинительства, но и деятельностью в сфере религиозно-общественной. Он становится одним из главных членов правления фонда восстановления разрушенного большевиками храма Христа Спасителя. В Нижнем Преображенском пределе строящегося храма он и был отпет после своей кончины в начале 1997 года.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Лето Господне. Радости. Праздники радости. Ледоколье. Мы выходим на ледоколье. Тянется темная полынья, плещется на ней сало, хрустяшки льдинки. Вдоль нее по блестящей, будто промасленной дороге, туго ползут воски с сизыми ледяными глыбами. По встречной дороге рядом легко несутся порожники-простянки с веселыми мужиками. Кричат нам: «Ей, подшиву, сварач!» Пьяные мужики, лица у них все красные, как огонь, иные на санках пляшут. Горкин трясет бородкой, повеселел. «Горшанск-то играет?» «А ничего, дружно работают молодчики». Подходим к самому ледоколью. Совсюду слышно, как тукают в лед ломами, словно в перегонки, в сверкании отбрызгивают льдышки, хрупают под ногой хрусталики. Горкин и тут все не отпускает. Скользко, хоть до черной воды шажка 4. Полынья ходит с плесками, густая от мелких льдинок, поплескивает о край, дышит. Горкин так говорит. «Михаил Панкратычу почет с праздничком!» — кричат знакомые мужики с простянок, и все-то гонят. По краю полыньи постукивают ломами парни и бородатые, все одеты во что попало. Ватные кофты в клочьях, в вишки, в истрепанные пальтишки, в истертые полушубки, заплата на заплате, в живую рвань. Ноги у них кувалдами, замотаны в рогожу, в тряпки, в паглинки от валенок, в мешочину с хитрого рынка все. Случайный народ, пропащие, подённые. Я спрашиваю Горкина: «Нищие это, да?» «Всякие есть. И нищие, и плох не клади, и близко не подходи. Хитрованцы, только поглядывай. Тут, милок, и господа есть. Да так, упустился человек от слабости». «А острый народ, смышленый!» Он спрашивает степенного мужика в простянках, много ли нонче вывезли. Мужик говорит, закуривая из пригоршни: «Да считал давеча артельный наш, за 300 пошло, а кругом за 1000, за 300 перевалило. Кончим в 2 дни, ишь, как бешеные нонче все! Гляди, хитрованцы чего наворотили!» «Как Василь-то Васильевич их накалил! Умеется ими!» «Я теперь вижу, как это делают. У края ледовины становится человек 5 с ломами и начинают потукивать раз за разом. Слышится треск и плеск, длинная льдина начинает дышать, еле приметно колыхаться, прихватывает ее острыми баграми, кричат протяжно: «Берись! Навались!» и вытягивает на снег для боя. Разбивает ломками в сахар, нашвыривает горкой, порожники отвозят. И так по всей полыньи чуть видно. Высокий бородатый мужик в тулупе стоит подаль, дает ярлыки возчикам. Это артельный староста. Здоровается с Горкиным за руку. Говорит: «За 2 дня покончим. Ну и молодец, Василий Васильевич. Совсем было пропадать стали, хоть бросай. Все утро нончие лодри энтих дожидались, пока почешутся. В полруки кололи. На пивном сусло подносят возчикам, и им подавай лодрям». Василий Васильевич ему ж по пятаку набавил: «Нет, сусло нам подавай». «А он что же?» «Не сусло вам, братцы, а в мою голову по бутылке пива бархатного, золотой ярлык, и на всяк день по бутылке с почином, а как в шабашем, по 2 бутылки красный ярлык. Народчик взбродный, да малосильный, пропитой. А вот обласкал их Василий Васильевич, проникся в них, а после обеда всем по бутылке бархатного поставил. Ну, взял народ. Теперь что хошь из него и сделает, сумел так». «Что, молодой хозяин?» — Горд мне говорит. «Вась-то наш каков, и подённых не надо лишних, и не восков. Чего ж нам его пужать-то, а? Пойдем, Дениса с ангелом поздравим. Небось и в церкву не пошел, и про свирки не вынул заздравной. А намок как, лык не вяжет. Да Господь с ним, не нам судить. Вась-то он в полынью валился, показывал, как работать надо. Ломком бил, багром волочил. Пойдем». Он ведет меня за руку, не отпускает. Тук-тук за нами, и слышно тягучий треск, будто распарывает что крепкое. Мчатся встречу порожники, задирая лошадям морды, раздирая вожжами пасти. Орут, пугают: «Эй, подшибу!» Уже темнеет, когда возвращаемся в сторожку. Опять вскакивает Денис и шлепает по чурбашку, приглашает Горкина отдохнуть. Василий Васильевич совсем размяк, крутит вихрастой головой, пущет на меня косой глаз, еле языком возит. Я себя держу строго, не-не, Помхрапыч меня знает, у меня все в порядке. Ласки учил папашика, соблюдаю, пальцем не засыплю. Легко, и в ящик бархатного благотворил, от себя старается меня только. Яйца даже понимают, потому что веса и всю Москву курят с колюна. Миллион восков, и ж на всю Москву завтра им войны. Только любовь, и что? Ну, Васильич, Господь с тобой, — говорит Горкин ласково. Ну, чую, что только не горите. Он рик оставлю вам, а ты, Денис, именинник нонче ты. Ну, с ангелом тебя отведу пирожка. Не очень с морковью уважаю. Я тебе, Михаил Панкратыч, а вы с этим сумею. Кума с дрожиха банной спекла из уважения рыбки и для постоянного раз. Сбираемся только починать. Да ёршиков на кобылку с полсотни понатаскал. Несите, папашенька, ушка будет. Роялся он на метле, остудился. Как же работать, а не умеет для показа. Горячку ушится, ёршиков поглотать, рукой сыпет. Послушайте с нами, Михаил Панкратыч, уважаю вас, как вы самый крестный есть у Марии Даниловны. Поклонщик от меня им, до пивка бархатного хоть пригубьте только, а именинник нонче я, Денис нонче. И мне дают сладкого пирожка с изюмцем на газетке. Я ем в охотку, отпиваю бархатного глоточек, дозволил Горкин. Впервые с ними и разглядывай сторожку. На стенке у окошка прилеплен мякишем портрет Скобелева из газетки, а с другого боку — портрет нашего царя с хохлом и строгими глазами, а под ним — розовая дама с голой шеей, с конфетной коробки крышечка. Очень похожа на Машу нашу, крестницу Горкина, такая же вся румяная, а в уголочке — бумажный образок Иверской. Тускло горит, чадит лампочка-коптилка, потрескивает, стрекает печка. Входит, пригибая голову, артельный староста, всю сторожку закрыл своим тулупом. Говорит: «Пошабашили! Записывай, Василий Васильевич, всего за день 450 восков. Послезавтра в обед покончим».
«Налей ему».
«Хороший мужик», — говорит косой и начинает нашаривать в полушубке под собой. Денис бережно достает с пола из колыбельки четвертуху и наливает стакан артельному. Артельный крестится на Скобелева, неспешно выпивает, крякает и закусывает пирогом с морковью. — Благодарим покорно. С ангелом, значит, вас! — сипло говорит он и утирается бородой. — Намаялся, заснул сердешный, — мотает он на Василия Васильевича, сложившего голову на столик. — Золотой человек! А то бы как намаялись с этими с пропойными! За свой карман, говорит, пивка им приказал. Мне, говорит, хозяин тысячи доверяет, как же малости это не поверить! Прямо золотой человек! Василий Васильевич схрапывает, я знаю, любит его отец, и я его люблю. Я пропел бы ему басенку про лесу, да спит он. Артельный спрашивает: расчет-то будет, ждут мужики. Василий Васильевич встряхивается, потирает глаза, находит свою книжечку и будто шепчет, вычитывает что-то.
Слово подвод пора, по 8 гривен, получай. По пятаку от меня на бабу, Сергей Иванович мне поверит, зловолосие.
Он достает из-за голенища валенка пакеты сахарной бумаги, синие, и солюнит липкие желтенькие рублевки. Потом приходит старший отпаденных в ватной кофте и солдатском картузе с надорванным козырьком, с замотанными в мешок ногами стеклянными. Под набухшими мутными глазами его висят мешочки, и ему подносят. Пьет он, передыхая, морщась, и не до донышка, как артельная, сплескивает остаток. Кусок пирога завертывает в газетку и прячет за пазуху, закусывает только луковой головкой. Бумажки считает долго дрожащими руками и просит еще стакашку. Денис наливает радостно, старший не крякает, а издает протяжно: «А ты жизнь!» Крестится на нас и повертывается солдатски лихо.
— Поздравил бы я вам именинщика, то вам храча, — говорит Василий Васильевич. — Злату бы хреску бы цифры посадили, кемчику — тост, вон что. Ну, мы сделали, поздравишь, сыпрежно, да?
Они выпивают молча. У Василия Васильевича пушистая золотая борода, я вспоминаю басенку: «А хвост такой пушистый, раскидистый, золотистый, нет, лучше подождать, ведь спит еще народ. А может быть, авось и оттепель придет, так хвост от проруби оттает. Вижу длинную полынью и льдины, и там леса». Пропеть им басенку? Но никто не просит. «Зеваешь, милок? Домой пора!» — вспугивает дремоту Горкин. «Кривая наш, небось, замерзла?» Василий Васильевич спит на столике. Денис провожает нас, тычется на снегу. Горкин велит ему спать ложиться. Наказывает Андрейке смотреть за печкой. «И угореть могут, и упаси бог, сгорят! Стружки тот гребет печки!» Едем по темной улице, постукивает лубянки на зарубах, будто это с реки. Ту-тук, ту-тук, видится льдина длинная, дышит. В черной воде колышется, льдисто края сияют, и там леса. Вот ждет, пождет, а хвост все более примерзает, глядит, и день светает. Приехали, голубок, снежком литком надышался, ишь разморил как. Снимают меня, несут, длинные-длинные дышит, в черной воде колышется хрустальная диковинная рыба. Ту-тук! Ту-тук, берись, навались.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.